Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу. «Стяжем и мы такие отношения к земле. Не растратим безумно способностей души и тела, не принесем их в жертву суете и тлению. Охранимся от привязанности к временному и вещественному, чтобы она не воспрепятствовала нам приобрести вечное и небесное. Охранимся от удовлетворения наших неудовлетворимых и ненасытных прихотей, от удовлетворения которых развивается наше падение и достигает страшных размеров. Охранимся от излишеств, довольствуясь только существенно нужным. Устремим все внимание к ожидающей нас загробной жизни, не имеющей уже конца». Можно, батюшка, тут два момента уточнить, что давай. Прихоти наши неудовлетворимы, или все-таки может быть человек себя как-то вот какую-то планку поставил себе? Часто же слышишь, что люди говорят: мне бы только вот крышу над головой, жилье, например, да, вот сейчас большая проблема у многих, и все, я был бы полностью счастлив, мне больше ничего не надо. Или, ну, там какая-то другая цель есть, и все. И вот все-таки существенно нужное – это что?
Вот вы как раз и описываете необходимость в жилье, в пище, в одежде. Это действительно то, что необходимо. Существенно нужно – это как раз есть. Не надо путать естественные потребности человека и прихоти. Прихоть – это все-таки не то, что входит в необходимости. Прихоть – это некое уже развитие страсти. Вот есть простая пища, а мне хочется чего-то изысканного – это уже прихоть. А то, что мне просто хочется есть, да, как всякому живому человеку, это необходимость. Поэтому святитель Игнатий нас и призывает в этой статье, этими словами, к тому, чтобы мы довольствовались тем, что у нас есть. То есть довольствоваться простой кухней, а для нас, живущих в России, соответственно, той кухней, которая соответствует нашим традициям. Если мы перейдем на гамбургеры и фастфуд, то, наверное, это будет неправильно. Даже не в плане традиции, а в плане даже того, что сначала мы питаемся не пойми чем, потом занимаемся похуданием не пойми как. А если человек будет питаться, так естественно, нормально, вот теми продуктами, которые у нас есть, рождает наша земля, замечательно. А если он будет гоняться там за какими-то изысками, то в этом случае будет вот та самая ненасытная прихоть, потому что действительно насытить ее нельзя. Что касается квартир, тоже можно действительно желать, чтобы у тебя была крыша над головой, какая-то квартирка небольшая, допустим. Можно желать, допустим, не знаю, огромную квартиру или там какой-то суперремонт для того, чтобы потом повышать свой какой-то статус в глазах ближних, или там стремиться к центру города или еще куда-то. Тоже ведь таких миллион бывает прихотей. Хорошо, если человек остановится на своих потребностях удовлетворенных, да, и начнет их превращать в прихоти. Вот что самое главное.
Мы даже обсуждаем часто среди знакомых и друзей, что вот когда мы были студентами, мы только хотели, вот нам бы жилье, часто такое было много, и все. И сейчас уже многие пошли гораздо дальше, чем просто там жилье, и там уже и яхты есть, и все что угодно. И как бы мы сами чувствуем, что студентам ты думал, что однокомнатная квартирка тебя устроит. А после этого даже не из-за того, что семья растет, а просто, ну, понимаешь, что нет, это мало. Потом дальше, и дальше, и дальше. То есть вот это именно и есть страсть, которая не может напитаться. Да?
Конечно. Любая страсть, как мы и говорили раньше с вами, она не имеет предела насыщения. Самый яркий пример с наркоманией, если человек начинает курить травку, анашу и коноплю, и естественным и логичным будет завершение того, что ему нужен будет какой-то самый крепкий наркотик. Там героин там, или чем этим не колется. Потому что нет предела. Если бы не следовало бы смерть от передозировки, то человек бы бесконечно бы экспериментировал и искал еще больше, больше, больше насыщения этой прихоти, этой страсти. Так и с любой страстью так же. Совершенно с любой. Возьмите любую страсть человеческую, она не имеет предела насыщения. Почему? Потому что насыщаются в этой страсти не только человек, но и бесы, которые подталкивают человека на грех и тем самым, с одной стороны, несколько прикармливая его удовлетворенностью страсти временной, А все дивиденды этой страсти получают они сами. Потому что они бестелесные духи, но пали ниже скотов, и поэтому они хотят наслаждаться грехом, но не могут, поскольку бестелесные. Поэтому им нужен кто-то, кто эти грехи бы делал. И этим кто-то является человек, то есть мы, когда делаем какие-либо грехи. Поэтому страсть сама по себе, она вот как добродетель не имеет некого конца завершения, да, некого совершенства, после которого нет уже никакого роста. Также и страсть, которая является искаженной, бывшей добродетелью, да, искаженной добродетелью, превратившейся уже в страсть, также по своей природе не имеет никакого конца.
Батюшка, а вот это же стяжание, если брать, да, то человек же приобретает что-то, это же все Господь посылает. Бесы же не могут нам ничего дать. То есть все равно, если человек там как бы улучшает свой материальный уровень, то все равно же Бог ему дает такую возможность.
Господь может попускать бесам нам дать это. Не надо так уж все воспринимать как-то очень ограниченно. Вы вспомните искушение Христа в пустыне. Ведь сатана предлагал Христу обманно, конечно, но так или иначе предлагал богатство всего мира. Поэтому тут не надо так понимать плоско, что если дано, то значит это однозначно от Бога дано. Оно же дано может быть как искушение, как проверка. Почему, допустим, в житии святых встречаются так, что они отвергают какие-то, не принимают какие-то пожертвования, например. Потому что бывают деньги нечистые. Нечистые, потому почему? Потому что они осквернены грехом. Они греховно получены. И Господь, давая нам свободу, попускает иной раз такие вещи. Вот. Поэтому не всякое богатство, благо, и трудно богатому уйти в Царствие Божие. Это еще никто не отменил эти слова. И вспомните притчу о богаче, у которого уродилась нива. Да, Господь дал, но как он вас, ну, как это все он воспринял? Вот. Поэтому это не такой простой вопрос, что если у меня есть, значит, это все Божье. Это протестантский взгляд на богатство, на успех. Что если у тебя есть богатство, значит, тебя Бог любит. Богатство – это одно из очень серьезных испытаний. Да, и поэтому не надо так все плоско воспринимать, все гораздо глубже, серьезнее.
Вектор государственный, который в последнее время обозначается достаточно часто, комфортная жизнь, да, то есть человек обеспеченный должен быть по европейским стандартам в России, он, получается, не совсем правильно, или пусть будет эта планка, кто хочет ее достигать, пусть достигает, а кто не хочет, тот остается на том уровне, который...
Нам надо понимать реальность вот этих вот слов и вот этих целей. Тут речь идет действительно о необходимости, чтобы у человека было все необходимое для жизни, для продолжения рода, для воспитания детей. Да, ведь об этом идет речь. Речь идет о прихотях. Цели наших политической власти или экономических властей сделать всех похожих на арабских шейхов, владельцев там, нефтяных скважин. Это же не так. И это и не нужно. И богатыми не будут люди все. И это и не нужно всем. Потому что если бы Лазарь в притче о богаче и Лазаре был бы богачом, он бы не спасся. Вот это вот надо понимать. Что о каждом человеке свой промысел. Кто-то должен быть богатым и нести крест богатства, кто-то должен быть нищим и нести крест нищеты. И они друг другу должны взаимно помогать. Вот на этом строится христианское понимание богатства, что богатый человек, он распорядитель только богатства, а не единственный, так скажем, потребитель, пользователь этого богатства. Поэтому тут вопрос как раз вот такого порядка, что государство, политическая власть страны, она, конечно, должна стремиться к тому, чтобы уровень жизни населения был, ну, соответствующий потребностям, удовлетворению потребностей, естественных потребностей в жилье, в работе, в питании, там, в одежде и так далее, в учебе, в лечении. Это нормально и правильная задача. Но я так говорил о том, что протестантский мир,
что
американская идеология...
С этого начинали тоже?
Не с этого не начинали, там немножко другое. Если, допустим, стремление светского государства у нас, светской власти, обеспечение необходимым, да, то протестантский взгляд на мир, он не о том говорит, а он говорит о том, что любое богатство, любой успех – это и есть признак богоизбранности. Ведь в православной церкви об этом не говорится, что кто богатый, тот и победил. наоборот, даже говорится довольно строгие вещи, что если человек даже жертвует на церковь, а сам не исправил свои грехи, то тщетны его жертвы. Поэтому это разные вещи. Стремление к удовлетворению естественных потребностей и самоосвящение, самообоживание из-за того, что у тебя уродилась Нила. Это разные вещи.
«Познаем Бога, заповедавшего нам Его познание и дарующего это познание своим словом и своей благодатью. Усвоимся Богу в течение земной жизни. Он предоставил нам теснейшее соединение с Собою и дал на совершение этого величайшего дела срок – земную жизнь. Нет другого времени, кроме времени, определяемого земной жизнью, в которое могло бы состояться чудное усвоение. Если оно не совершится в это время, то не совершится никогда. Приобретем дружбу небожителей, святых ангелов и почивших святых человеков, чтобы они приняли вечные кровы».
Ну, тоже очень важно. Святитель Игнатий очень важные вещи говорит. Говорит о том, что мы здесь уже должны научиться жить со Христом. Что если здесь человек научится, научится молитве, научится исполнять заповеди, научится быть на Евхаристии, причащаться, жить соответствующе, да, чтобы причащаться регулярно, то по кончине, естественно, он будет уже со Христом. А если он здесь не научится, то никогда не научится, потому что после кончины уже нет покаяния, нет исправления. Нет перемены внутренней души человека. С чем ушел, с тем судится. В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Поэтому святитель Игнатий нам говорит, что сейчас преобразите эту дружбу. Что это за дружба? Ведь если мы дружим с каким-то человеком, мы же, наверное, как-то пытаемся соответствовать, да, ведь этой дружбе. Особенно, если это человек какой-то знатный, высокий. Также и нам предлагается дружба в виде молитвы, в виде исправления жизни. Поэтому вот и не нужно нам терять время, по идее.
Батюшка, можно попутно вопрос? Тут был в постке, можно читать акафист? Спрашивали, если люди вот привыкли читать постоянно кому-то акафист.
А почему нельзя? Ну, то есть таких, на самом деле, неинтересных вопросов, я честно скажу. Неинтересных, потому что нигде не написано, что нельзя, а люди почему-то придумывают, что нельзя. Почему придумывают, что нельзя? Потому что акафисты составлены «радуйся, радуйся, радуйся и радуйся». Но ведь радуйся ведь не грешник, напившийся пива, не радуйся блудница, которая получила много денег за свой блуд. Ведь Богу обращаются, к святым, к Богородице. То есть получается, что эта молитва, вспомните даже, ну, это дело вкуса, конечно, читать акафисты, вот я не буду ничего высказывать, свое мнение по этому поводу, но возьмите устав церкви. Ведь как может задать такой вопрос человек, который ходит в церковь? Ведь вот скоро наступит пятая неделя Великого Поста. И она заканчивается субботой, которая называется суббота Похвала Престой Богородицы или суббота Акафиста. Это единственный Акафист, который находится вот в нашем постоянном богослужебном употреблении только раз в год. И это он в пятницу вечером, на вечерней, перед субботой, будет читаться этот Акафист. Очень торжественная служба, красивейшая служба, надо сказать, как раз будет читаться Акафист. Вот, «Радость невесты, не невеста» – замечательный акафист, в котором не просто какие-то имена, там какие-то события перечисляются непонятные, а именно Евангелие передается. Это Евангелие передано вот в таких словах, возвышенных, красивых очень. Акафист вписывается в богослужение утреннее, замечательно вообще, очень красиво. И вот если человек эту службу знает и любит, у него просто не может родиться такой вопрос. Можно ли читать эти акафисты? Если устав церкви определяет как необходимость вот этой службы, я хотел бы порекомендовать прийти в ближайший приходской храм и побыть на этой службе, помолиться вместе со священнослужителями. Не может такого вопроса рождаться вообще, можно ли нет читать, если устав предполагает. Конечно, можно. Другое дело, что как это человек делает, для чего это делает, с какой целью это делает, понимает ли, что он это делает, что делает. Вот вопросы другие, не можно, нельзя Великий пост, а как ты это делаешь? Вот на эти вопросы должен человек себе ответить, своим духовником выяснить. Не просто походя, там поймав батюшку, сказать, можно читать, ну читай. А так, чтобы он вник немножко, изучил ситуацию. Это бывают такие чудотворцы у нас. Вот так вот насобирают акафистов, потом молитвы на правила по 4 часа. Потом начинаем ходить и изнывать. Зачем это все делать? Нельзя так относиться к молитве. Ну ладно, давайте дальше пойдем.
«Стяжем познание духов падших, этих лютых и коварных врагов рода человеческого, чтобы избежать козни их и водительства с ними в пламени адском. Светильником на жизненном пути нашем да будет Слово Божие». А как стяжать познание духов падших, батюшка?
Человек может получить вот это знание о падших духах. Во-первых, из учения церкви, теоретически, откуда пошли падшие духи, как они на нас действуют. А практическое знание о падших духах человек, каждый христианин может получить не тогда, когда он их бесов видит. Это уже страшно, как-то ужасно вообще. Выдержит ли наше сердце? Поэтому мы их не видим своими глазами. А мы можем их узнать по их действию на наше сердце, на то, как действуют наши страсти. То есть человек, изучающий свои страсти, кающийся, он реально увидит вот это действие. Когда, как апостол говорит, что хочу, не делаю, да? Вот не хочу гневаться, а гнев рождается в моем сердце. Откуда? Это их действие. Их хитрость, как они обманывают. То есть чем больше человек борется с собой, тем более тоньше борьба. Поэтому если человек не оставит эту борьбу, будет следовать дальше в этой борьбе с грехами, в христианской жизни, молитве, то он очень-очень легко вот много всего увидит. Как они действуют, а последствия мы видим, по впечатлениям сердца. Вот как святитель Игнатий в другой работе пишет о чувственном и духовном видении духов, это статья, которая предваряет работу слова смерти. Святитель Игнатий об этом говорит, можно обратиться к этой работе и посмотреть ее, поизучать и понять, о чем он пишет. Как это познается?
«Прославим и возблагодарим Бога за обильное благо, которыми преисполнен, в удовлетворение потребностей наших, временный приют наш, земля, чистотой ума проникнем в значение этих благ. Они слабые образы благ вечных. Вечные блага изображаются ими так слабо и недостаточно, как изображаются тени предметов, от которых она падает. Даруя нам земные блага, Бог таинственно вещает. Человеке, временный приют ваш снабжен разнообразными бесчисленными благами, пленяющими, восхищающими и взоры, сердце, удовлетворяющими до преизбытка потребностям вашим. Заключайте из этого о благах, которыми снабжено ваше вечное жилище. Поймите бесконечную, непостижимую благость Божью к вам и, почтив земные блага благочестивым разумением и созерцанием их, не поступите безрассудно. Не поработите себя им, не погубите себя ими. Пользуясь ими сколько нужно и должно, всеми силами устремитесь к приобретению благ небесных».
Я думаю, даже каких-то особых подробных комментариев не нужно, да, потому что все понятно. Господь по любви к нам, как отец, любящий и заботится о детях, так же и Господь больше даже дает нам разных благ, просто мы часто, впадая в эгоизм, в слепоту не видим действия Бога в нашей жизни. Нам кажется, что-то я заработал, да? Кажется, что кто-то мне принес, что-то дал. А то, что это Господь все это дает через кого-то, да? Это я, к сожалению, забываю. Поэтому святитель Игнатий нам и напоминает, что те блага, которые у нас есть, Господь в Евангелии говорил, что ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится. То есть будет все, что необходимо человеку. Будет. Надо только верить и трудиться. Также святитель Игнатий нам и говорит, что эти блага – это только слабая-слабая тень тех благ, которые Господь приготовил в Царстве Божьем человеку. Поэтому будем благодарны за то, что есть. Будем пользоваться то, что нам дается. Не будем к этому прикипать и искать Царство Божие. Слава Богу. Совершенно замечательно.
Учение. Святые отцы же испытывали божественную благодать, действие ее.
И что? Как к этому?
Они уже... Здесь уже в земной жизни видели, что будет. А мы, бедные несчастные человечки, просто не знаем. Если бы мы хотя бы немножко увидели, то мы бы, может, по-другому относились к земной жизни.
Мы неправильно часто воспринимаем благодать, действие благодати в людях. Очень часто благодатью воспринимается что-то душевно-эмоциональное. Вот понравилось пение – это благодать. Батюшка там поулыбался – это благодать. После поста наелись вкусного, это благодать. Это неправильно, это душевное восприятие, плотские даже, может, где-то, чувственное восприятие. А отцы нам пишут, что действие благодати в том, что человек начинает каяться, понимаете? И вот если у нас появляется печаль о грехах, если мы начинаем заботиться вот о своей душе, начинаем хотя бы об этом думать, переживать, каяться, молиться, это уже действие благодати, оживляющее человека. А вы говорите о каких-то божественных наслаждениях. Вот это не всегда и далеко не всегда дается и святым, потому что они также такие же люди с такой же переменчивой природой, испорченной грехом, понимаете? Поэтому вот буквально недавно преподобного Семенного Богослова прочитал о том, что даже человек, уже обретший благодать Святого Духа, если прекратит борьбу, прекратит внимание, он снова откатится на старые позиции, если не на худшие. Поэтому это не такой процесс, что вот ты получил некое звание, и все, и потом всю жизнь с ним живи. Ничего подобного. Звание святого не дается. Очень часто до последнего вздоха святые борются. Мы даже не представляем, насколько тяжела эта борьба у них. Нас оберегает еще Бог о том, чтобы в полноте увидеть вот всю внутреннюю борьбу. Вот, поэтому давайте так мечтать не будем, что вот если бы нам показали конфетку, мы ради нее трудились. Вот это совсем не так. Вот нам Господь говорит в Евангелии, мы должны в это верить. То есть это дело веры, не знания, а веры. Вот когда опыт у человека уже будет такой, да, уже вера не нужна. А у нас пока период как раз веры. То есть правильная вера и покаяние привлекают благодать Святого Духа. Это закон.
Устраним от себя все ложные учения и деятельность по ним. Овцы Христовы по чуждым гласе не идут, но бежат от него, яко не знают чуждого гласа. Ознакомимся определенно с гласом Христовым, чтобы немедленно узнать его, когда услышим, и немедленно последовать его велению. Стяжав в духе сочувствие к этому гласу, мы стяжем в духе отчуждения от чуждого гласа, который издается плотским мудрованием в разнообразных звуках. Едва услышим чуждый глаз, побежим от него по свойству овец Христовых, спасающихся от чуждого глаза бегством, решительным невниманием ему. Внимание ему уже опасно, за вниманием вкрадывается обольщение, за обольщением погибель. Падение праотцев наших началось с внимания праматери к чуждому глазу.
Но то, что мы с вами говорим в ходе нашего разговора, святитель Игнатий только подтверждает правильность наших мыслей в том, что правильная вера рождает правильный путь. Вот голос Христа – это Евангелие, евангельское учение, евангельская вера, истекающая наша православность, истекающая Священное Писание, передаваемое отцами и церковью. А чуждый глаз – это как раз глаз еретиков, глаз безбожников, каких-то смутителей, которые могут легко смутить человека. Поэтому нужно, конечно, нам знать, с кем мы общаемся, очень критично относиться к литературе, чтобы не читать и, не дай бог, поверить какую-то лжи. То есть нужно выбирать друзей, как нам святитель Игнатий говорит, духовных друзей, имеется в виду книги, авторов. Потому что если мы будем читать еретиков, а ум у нас таков, что очень легко может какая-то идея проникнуть, и особенно когда не критично читать, очень легко можно заразиться какими-то ложными теориями. Вот и вера чужому глазу получается.
Вообще все принимать очень критично, то есть
конечно.
Практически ничего не...
А нам никто не говорил, что мы должны, открыв рот и широко глаза и уши, вот жить и верить, что все замечательно. Что бы ни пришло там из «Комсомольской правды», это все правда. Это неправда.
Ну, народ очень доверчивый же русский, вот и это же ведь неплохое качество.
Я думаю, что за 20 век доверие русского народа очень хорошо топтали в грязь. Я не вижу доверчивости и склонности к вере, честно говоря. Ну так, по-честному. Доверие себе есть, да, своим мыслям, своим чувствам, в том, что Бог у тебя в сердце. Верит человек, а ему говорят, там, пойдем там в храм, пойдем каяться, пойдем там к Богу. Ничего подобного. Почему? Потому что не надо идеализировать. В нашем народе всякое есть. И хорошие стороны, и греховные стороны, как у всякого народа. Поэтому давайте не будем идеализировать, да, вот, а будем понимать, что каждый человек вот этим путем должен пройти обретение веры.
Наш пастырь не только призывает нас гласом, но и руководствует своим образом жизни. Он пред овцами своими ходит. Он заповедал нам отречение от мира, отречение от себя, взятие и ношение креста своего. Он и совершил все пред взорами нашими. Христос пострадал по нас, нам оставил образ, да последуем стопам Его». Благоволит он принять на себя человечество, хотя от племени царского, но не сшедшего по положению своему в разряд простого народа. Рождение его совершилось во время странствования его святейшей матери, для которой не нашлось места в домах человеческих. Рождение совершилось в вертепе, в котором помещался домашний скот. Колыбелью для новорожденного послужили ясли. Только что пронеслась весть о рождении, как составился и заговор об убийстве. Младенец уже преследуется, младенец ищется на убиение. Младенец бежит через пустыню в Египет от разъяренного убийцы. Детство свое Бога-человек проводил в повиновении родителям, нареченному отцу и единственной матери, показывая пример смирения человеком, погибшим от гордости и производимого ею непослушания. Лета мужеские Господь посвятил проповеди Евангелия, странствуя из града в град, из веси в весь, не имея собственного приюта. Одежду его составляли хитон и риза. В то время как он возвещал человекам спасение, источал на них божественное благодеяние, человеки возненавидели его, задумали и не раз покушались убить его. Наконец, они казнили его как уголовного преступника. Он попустил им совершить ужаснейшее злодеяние, которого жаждало их сердце, потому что восхотел казнью Всесвятого избавить от клятвы и казни вечных преступный род человеческий. Это должен быть нам пример. Жизнь Христова как образ
того... странника, который не привязывается к земному. Вот, кстати, Игнатий об этом же замечательно говорит, что не только слова, да, Господь там говорит, но и действительно ходит. И Господь не только словами в Евангелии дал нам образ вот, христианской жизни, но и делами. То есть весь процесс, вся его жизнь – это и есть процесс искупления, начиная от Рождества, воплощения и заканчивая крестом и воскресением. Поэтому те замечательные стороны жизни Господа, земной жизни, вот и описывается святителем Игнатием как ну, какой-то образец нам, совершенно важный, странника, не привязывающегося, не стремящегося к славе, к богатству, живущего ради вечности.
Страдальческая была земная жизнь Бога-человека. Окончилась она страдальческую кончиною. Вслед за Господом прошли в блаженную вечность все святые, прошли путем тесным и прискорбным, отрицаясь от славы и наслаждений мира, обуздывая плотские пожелания подвигами, распиная дух на кресте Христовом, который составляет собой для падшего человеческого духа заповеди Евангелия, подвергаясь различным лишениям, гонимые духами злобными, гонимые своею братьею, человеками. Последуем Христу и сонму святых, шествовавшему за Ним. Бога-человек собою очищение сотворил грехов наших, сидя одесную престола величествия на высоких. Туда призывает Он последователей Своих, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное Вам Царствие. Аминь.
Слава Богу, мы сами прочитали замечательнейшую статью святителя Игнатия о последовании Христу. Она длинная, да, насколько у нас с вами часов вышло на обсуждение этой статьи. И действительно, вот хочется пожелать, чтобы наши слушатели не просто слушали наши пересказы, да, а обращались вот к подлинному тексту и смотрели, насколько разных духовных сторон вот святитель Игнатий показал в этом последовании Христу. Что это не просто какие-то призывы, а именно практически уже рекомендации. Что нам делать, как относиться там, к миру, к себе, к страстям своим. Что помоги нам, Господь, следовать за Христом.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.